Labas vakaras, ponios ir ponai, tema našai sėvodnišnį lekciją – Padlok Hristianskai cerkvi, 53 glava, knygi prorokai Ješijahu. Padlok Hristianskai cerkvi, о том, что эта глава книги пророка касается страданий Машеиха, непризнанного еврейским народом и замученного Римом по требованию служителей Иерусалимского храма перед его разрушением. В ходе изучения этой главы мы опровергнем подлог в первую очередь из простого смысла повествования пророка Йешаяху. Начнем с официального заявления и протеста. Пророк Йешаяху был пророком еврейского народа, обращался к еврейскому народу, и никакой другой народ, и тем более религия, не имеет права делать какие бы то ни было заявления в связи с книгами Торы, пророков и писаний, данных Богом еврейскому народу. На самом деле, насколько уместно нам отвлечься от изучения книги пророка Йешаяху, подчеркивая даже в названии то, что мы относимся к подлогу христианской церкви, а не просто проанализировать, что пророк говорит. И ответ на это следующее, что поскольку христиане на основании этого строят основу для своей религии, то мы должны эту основу разъяснить, что она ошибочна в своем корне, и дать, соответственно, ответ. 53 глава книги пророка Йешаяху. «Кто поверил бы слуху, дошедшему до нас, и мышца Господня, на ком явилась, и взошел он, в скобочках Израиль, разъяснил переводчик, как росток и как корень пророс из почвы сухой, не виду в нем ни красоты, не видели мы его, но не таков был образ его, чтобы прельститься им. Он презираем был и отвергнут людьми, страдалец и изведавший болезнь, и как бы отвращая от себя лица, презираем был, и мы не почитали его, но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он, а мы считали, что он поражаем, побиваем Богом и истязаем. И он изранен преступлениями нашими, сокрушен грехами нашими, наказание за благополучие наше на нем, и ранами его исцеляемся мы. Все мы, как овцы, блуждали, каждый повернул на дорогу свою, и Господь возложил на него грех всех нас. Притеснен и измучен он был, и не открывал рта своего, как овца, ведомая на заклание, и как овца, безгласная перед стригущими ее, и не открывал рта своего. Из заключения и от наказания взят он был, и кто расскажет о случившемся с поколением его, ибо отрезан он был от страны живых за греховность народа моего, поражение ему. И дана была с грешниками могила ему и с богатыми при смерти его, хотя и не совершил он насилия, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было сокрушить его болезнями, если сделает душу свою жертвой повинности, увидит он потомство, продлит дни свои, и желание Господа в руке его осуществится. За труд души своей увидит добро, насладится, мудростью своей оправдал праведника, раб мой перед многими, и грехи он нес. Поэтому я дал ему удел среди великих, и с сильными будет делить добычу, за то, что рисковал жизнью своей, к преступникам причислен был, и грех многих нес он, и за преступных вступался». 53 глава книги пророка Йешаяху. На первый взгляд, данное повествование можно подвергнуть христианской трактовке о мучении и гибели Машиаха, более точно Мессии, согласно христианскому воззрению, что главы христианской церкви приводили на диспутах с раввинами, инициированных ими в средние века, и на что ссылаются сегодня, упрекая еврейский народ в недопонимании. Они, потомки римлян и домитяне, которые разрушили Иерусалимский храм, поняли, что Йешу был Машиах. А еврейский народ, который построил храм, которого Всевышний избрал из других народов, еврейский народ страдает недопониманием и не смог оценить некого Машиаха, мессию, которого христиане поняли и оценили. На первый взгляд, речь может идти совершенно о другом человеке, который был страдаем, который был введен на заклание. Речь могла идти о мучениках царств Раби Акиве, Раби Трафоне, Раби Ишмаэле, первосвященники, или о множестве мудрецов и праведников еврейского народа, не отрывавших своих мыслей от Торы и уст от молитвы, замученных на протяжении веков истории дома, при пассивном или активном благословении христианской церкви. Последний пророк Иудея, пророк Малахи, перед основанием второго храма предупреждал, что Рим разрушит и разграбит второй храм и заберет себе все его ценности и понятия. Так говорит пророк Малахи. «Китомар и дом рушашну выношу вани вне хоровод, коама рашем цвакой, згэма явну вани гарос, векарулахем гвуд риша, века амашер зам рашем адулам». Так скажет Эдом, обнищали мы. На каком-то этапе эдомская цивилизация, а Эдом был основан Исавом, родным братом Якова, на каком-то этапе они поймут, что они рушашны, что они обнищали, что у них ничего не осталось. Все, что Исав имел в рамках того, что он получил от своего отца Ицхака, все они потеряли. И Эдом на каком-то этапе скажет, рушашны, мы действительно обнищали. Однако Эдом всегда активен и никогда не является пессимистом. Он говорит, выношу вы не в нехоровод, однако мы вернемся и отстроим развалины. Так сказал Всевышний, они построят, и я разрушу, и назову их пределом нечестивости ад олам до конца дней. То есть отношение пророка к Эдому, который будет отстраивать развалины своих духовных понятий, такое, что он называет Эдом, тот народ, который принял христианскую религию, как предел нечестивости. Раши. Китомар Эдом рушашну, когда скажет Эдом, мы обнищали, что имеется в виду, вим ямру махривера мигдаш, и скажут так разрушители храма, митхелатейну рашим раину, в начале, когда мы эдомскую цивилизацию строили, мы действительно были нищими, аваль миата шагишарну мебезат Ярушалаем, выношу в нивне харвот шелану. Но сейчас, когда мы разбогатеем от разорения, от разграбления Иерусалима, то мы отстроим наши развалины. Так сказал Эдом. А именно, с разрушением храма народы мира, и в первую очередь Эдом, украли у нас все центральные понятия Торы и приписали их своей новосозданной религии Эдома, милосердие, связь с Богом, заповеди, Машиха, Мессию, воскресение вместо субботы. Они просто обокрали нашу веру, наше знание, которое мы получили от Бога. Все приписали себе.
Почему, говорится, обокрали? Наше знание стало меньше?
Они украли наши ценности и приписали их своей созданной религии.
Но от этого еврейского народа не убавилось?
У меня тоже.
У еврейского народа не убавилось, но они разрушили храм, объявили нас презренными, объявили, что Бог оставил нас и не связан с нами в этом мире, а связан с Эдомом, и экономическое благополучие, которое они имеют и создали в этом мире, они объясняют как раз благословением Бога, направленным к ним. Что с этого момента идея создания христианской религии предполагает, что еврейский народ, который, безусловно, доказал свою связь с Богом в прежние поколения, сегодня нерелевантен. Всевышний отказался от них и избрал некого Иисуса Мессию, который, соответственно, теперь управляет этим миром. Еврейский народ этого не понял по причине своего недопонимания, утверждает христианская церковь. Поэтому Бог с еврейским народом, в общем-то, порвал свою связь, поэтому еврейский народ находится в презренном состоянии и избрал тех, кто является христианами. Не позаимствовал, а обокрал нас, взял все наши ценности, приписал себе, хотя им эти ценности даны не были.
Нет,
обокрал еврейский народ.
Не обокрал, извратил наши ценности.
Не извратил, приписал себе. Взял почти в таком же виде. И приписал себе.
Скопировал.
Это называется плагиат.
О, да,
плагиат, да. Обокрал еврейский народ, забрав себе наши духовные ценности, приписав себе мессию, воскресенье вместо субботы и прочие факторы. Приписал это себе и отказал нам в праве эти ценности иметь. Отсюда крестовые походы, отсюда уничтожение евреев, отсюда презрение к евреям, отсюда корень антисемитизма в этом мире. До разрушения храма антисемитизма в мире не было. Народы мира говорили, сколь велик и возвышен народ, который построил такой Иерусалимский храм, в котором Всевышний раскрывался в такой мере.
Человек не может отказать в связи с Богом. Только Бог это может. Ну, в смысле, то есть то, что да, они отказывают, это, ну, как бы...
Нет, правильно, нас это действительно не сильно волнует, за исключением погромов и преследований, которые мы испытываем. На концептуальном уровне нас это действительно не волнует, то, что христианская религия утверждает, что Бог оставил свой завет с еврейским народом и через Иисуса заключил с ними. Нас это действительно не волнует на концептуальном уровне. Однако некоторые элементы преследования, которые есть, нас волнуют. Плюс это подлог христианской церкви, что есть наша тема лекции. Подлог христианской церкви. Это подлог. Вот сейчас мы увидим, говорил ли пророк Исаия, пророк Ишаяху, о том, что еврейский народ по недопониманию Иисуса Мессию пропустит. Подчеркнем, что пророк Ишаяху жил до этого за 800 лет. Касалось ли это пророчества, события, которые произойдут через 800 лет. Для начала Раши говорит, это не я говорю, а Раши, который комментирует пророк, о том, что Эдом скажет, мы действительно обнищали, но мы отстроим наши развалины, говорит Раши, из развалин Иерусалима. Мы разрушим Иерусалим, заберем ценности нам и скажем, что в Иерусалиме этих ценностей больше нет, а народ, который связан с ценностями Иерусалима, подлежит презрению, преследованию и ненависти со стороны нас. Это то, что мы испытывали на протяжении последних 2000 лет и продолжаем испытывать в определенной мере до сегодняшнего дня. Понятно. Итак, с разрушением храма народы мира украли у нас все центральные идеи Торы и приписали их своей новосозданной религии, милосердие, связь с Богом, заповеди Машиаха. Для опровержения подлога нам надо ясно увидеть в простом смысле текста, в первую очередь, о мучении, кого идет речь и при каких условиях произойдет исполнение этого пророчества. Оказывается, пророк Ишаяху, возможно, предвидя, что возникнет идея подлога, в самом первом стихе прописал, при каких условиях это пророчество исполнится. Мы просто увидим, при каких. И поймем, исполнились ли эти условия или нет. Идет ли речь о Машиахе, предназначенном для заклания? Идет ли речь вообще о человеке или о чем-то совсем ином в этой главе? Кто сказал, что эта глава говорит о человеке, может быть, она говорит о чем-то другом. Отметим, что предыдущие и последующие главы книги пророка Ишаяху говорят на неком отдельно взятом человеке, а в целом о народе Израиля. Поэтому логично предположить, что эта глава будет говорить в целом о народе Израиля и его состоянии под царством народов мира, особенно четвертое изгнание дома, о котором мы говорили. Первый стих. Мига имин лишмуатейну, узроа гашем альми неглыта. Кто поверил бы слуху, дошедшему до нас, и мышца Господня, на ком явилась? Это ключ к пониманию всей главы. А именно, первый стих определяет условия исполнения этого пророчества. Осознание народами мира, значение еврейского народа в творении, когда... при раскрытии божественности в конце дней. Обратите внимание, кто поверил бы слуху, дошедшему до нас? Кто-то говорит, народы мира. То есть пришел, до них дошел некий слух. И мышца Господня, на ком явилась. В какое время? Когда в мире раскрылась сила и слава Всевышнего. То есть это пророчество исполнится только в конце дней. О чем говорит пророк Ишаяху? Когда пропадет зло, когда наступит конец дней, когда... придет Машиах, когда будет отстроен храм, когда все народы, как говорит пророк Ишаяху, провозгласят «Ки мицион теце Тора удвар Ашем Иерушалаем», из Сиона выйдет Тора и Слово Бога из Иерусалима, когда слава Всевышнего раскроется перед всеми, когда пропадет злое начало, когда мечи перекуют на орала, как мы учили в прежних главах книги пророка Ишаяху. Таким образом, когда исполнится пророчество всей этой главы, в конце дней, когда уже никто ни о чем спорит. Не буду. Раши. Мига имин лишмуатейну, кто поверил тому слуху, который до нас дошел. Киямруга акум ишлерегу, скажут народы мира, человек ближнему своему. Илугаин шумим мипиахерим, машану роим эйнлагамин. Если бы мы прежде, в прежние поколения, услышали об этом слухе, мы бы ему не поверили. О каком слухе? О том, что Всевышний все-таки раскрывается в этом мире. И о том, что Оказывается, его завет связан с еврейским народом. И вся эта глава говорит о еврейском народе в целом, который страдал, который мучился, который как овца шел на заклание. И народы мира сейчас поймут значимость еврейского народа. Это суть главы. Она не говорит о человеке вообще. Не о Мессии, не о Немессии. Она говорит о еврейском народе в целом. И сейчас мы неоднократно убедимся в этом на протяжении изучения главы. То есть это подлог. Взять и приписать эту главу человеку – это уже подлог. И мы найдем достаточно доказательств этому тезису. Узро Гашем и сила Всевышнего, мощь Всевышнего, кому открылась? Казот бегдула выгод альми неглет адгейна. В таком величии и славе раскрывалась ли слава Всевышнего до сего дня? То есть, когда это пророчество исполнится, в конце дней, когда раскроется слава Всевышнего перед всем человечеством, перед всеми народами. Раскрытие истины в конце дней, приход Машиаха предполагает фундаментальные изменения в этом мире, пропажу злого начала и дурного побуждения в человеке, и небывалое раскрытие шхины. Иудаизм не предполагает фазу появления и пропажи Машиаха, когда после этого в течение тысячелетий будет продолжать царить грех, зло, духовный сбой. Не об этом идет речь. Итак, эта глава исполнится только в конце дней, и она не исполнялась 2000 лет тому назад, когда в Палестине, согласно христианской версии, кого-то распяли. С еврейской точки зрения этих событий не было вообще. Понтий Пилат никого не подвергал распятию по религиозным соображениям. Римляне многих подвергали распятию, это была их форма казни. Во всяком случае, что доказывает, что евреи никого этой форме казни не подвергали, потому что с еврейской точки зрения это совершенно жестокая мученическая смерть. И евреи этого, безусловно, не делали. С учетом того, что мы в самом начале лекции подчеркнули о том, что те события, которые описываются в Новом Завете, они были в течение последних 40 лет существования Иерусалимского храма, когда Иудея уже была захвачена Римом, и Сангедрин, еврейский суд, не имел никакой власти. Мецудат Давид. Везроа Гашем, мощь Всевышнего, слава Всевышнего, хозы кох зроа Гашем, сила величия Всевышнего, бавурми неглыта, миемот улам, лешинамин шегала зро узо бавур Исраэль. Народы мира скажут то, что объясняет Мецудат Давид. Кому была раскрыта эта мощь Всевышнего? Что значит, кому она была раскрыта? Она была раскрыта всему миру, когда придет Машиах. Весь мир это увидит в той или иной мере. Кому она была раскрыта? Тогда народы мира поймут, что раскрыта она была народу Израиля. Тому самому народу Израиля, который сейчас измучен их отношением к себе после того, как у него украли все духовные ценности и приписали себе. Продолжает пророк, второй стих. «И взошел он, в скобочках Израиль», разъясняет переводчик. Для переводчика это очевидно, что речь идет здесь об Израиле, а не об отдельно взятом человеке. Это правильно. «И взошел он, Израиль, как росток и как корень пророс из почвы сухой. Не виду в нем ни красоты, и видели мы его, но не таков был образ его, чтобы прельститься им». Так на нас смотрят народы мира. Не таков наш образ, чтобы прельститься нами. И они в определенной мере правы, в том смысле, что мы сегодня, если не дошли до состояния полной возвышенности, праведности, то действительно наш образ такой, что мы сами им не прельщаемся. Тем не менее, мы народ Завета, мы соблюдаем волю Всевышнего, которая была дана нам. На горе Синай, когда божественная слава раскрылась перед нами, а другие народы от этого отказались, хотя знали об этом. Эдом находился там, Ишмаэль находился там, все находились там. Там был центр мира. Народы знали об этом. Народы знают и сегодня. И Машгиах Излом же в книге Судейдаат говорит, что в этом мире мы видим изобилие всего, что только существует. Изобилие пищи, напитков, звезды светят нам, солнце и луна. Человек, посмотрев вокруг, может увидеть, что Всевышний о нем позаботился самым небывалым образом. – При этом люди предполагают, что знание свое Бог человеку не раскрыл. Машгех Излом же, говоря о мудрости Мусара Кельма, говорит, что народы мира, мудрецы народов мира, должны были предположить, что все-таки знание есть. И когда они услышали, что еврейский народ утверждает, что они получили Тору как знание Бога, они должны были прийти и поинтересоваться. Так вот, мудрецы народов мира этим не интересовались никогда. За исключением единиц, которые этим интересовались, и очень быстро приходили к умозаключению, что им нужно пройти гиюр и войти в еврейский народ. Но это были единицы. А другие мудрецы, в мудрости которых мы нисколько не сомневаемся, ибо они доказали свою мудрость, при этом предположили, что божественной мудрости в этом мире нет. Всевышний создал столь большое изобилие для материального существования человека, а для духовного существования, считают мудрецы мира, он ничего не создал. И вот в таком виде убогом они видят мироздание. Об этом говорит пророк Йешаяху. «И взошел он, Израиль, как росток и как корень, пророс из почвы сухой, не виду в нем ни красоты, не видели мы его, но не таков был образ его, чтобы прельститься им». Народы мира, еврейским народом, который служит Всевышнему, не прельстились, и образ еврейского народа их ничему не научил. «И взошел Израиль, как росток и как корень из почвы сухой». Радак. «Вальки юнек, как росток, а та алазе минга галут». Когда исполнится это пророчество, отмечает Радак, когда Израиль из почвы сухой, как росток, сможет вырасти. Когда это будет, когда еврейский народ поднимется из изгнания. Лифней Гакель перед Богом. Веолем ми гагалут альдерех пеле. И выйдет из изгнания небывало чудесным образом. Так что пророк Милахи, последний пророк Иудеи, говорит, что Всевышний говорит, даже в глазах моих будет чудесным то, как произойдет возвращение еврейского народа на святую землю в конце дней. «Кмо им яле юнек мерец ция, о им им ца шореш эц о эсов ше цумер барец ция». Это как росток, который из пустынной, бездуховной земли прорастает. «Венерего вело мареем, и видели его, но его образ нас не прельщал, скажут народы мира». Обратите внимание, как они это скажут в прошедшем времени. Еще раз, если вы искажаете текст пророка Йешаяху, то будьте добры позаботиться о том, чтобы исказить его во всех аспектах, во всех деталях. Если вы его изучаете, то обратите внимание, как то сказано в прошедшем времени, что видели мы его раньше, но не понимали, и сейчас ситуация изменилась. То есть теперь народы поняли, что еврейский народ действительно достоин того величия, о котором сказано в Торе. Речь идет об Израиле, еврейском народе, который на протяжении тысячелетий исторического процесса презирали народы мира, изменив к нему свое отношение в конце дней. Очевидно, что пророчество этой главы еще не исполнилось. До тех пор, пока в мире продолжается антисемитизм, мы сможем с уверенностью сказать, что пророчество этой главы не исполнилось. Римляне, когда по христианской версии распяли Иисуса, не пришли к умозаключению о величии народа Израиля, и раскрытие величия Бога перед ними никаким образом не произошло. Третий стих. «Он презираем был и отвергнут людьми, страдалец, изведавший болезнь, и как бы отвращая от себя лица, презираем был, и мы не почитали его». Обратите внимание, весь этот стих говорит в прошедшем времени. «Он презираем был и отвергнут людьми». Означает, когда исполнится эта глава, когда он, презираем быть, перестанет. До сих пор это еще не исполнилось. Раши. «Невза выходалишим, презренный был в глазах людей, кендера ганави маскир кол Исраэль каишихат». Говорит Раши, таков путь пророка, он весь Израиль упоминает здесь как одного человека. Глава это говорит о еврейском народе. Радак. «Иш махавот в Иудеохоле, человек больной и мучающийся». «Гамехавот в Иудеохоле, Гуцаара галут. Болезни, мучения – это страдания и изгнания. У пируш ядуа. Объяснение этому ясное. Ки ядуа верагиль гая лавора лав ольга галут. Ибо ноша галута, ярмо галута находилась на еврейском народе. То есть о каком периоде времени идет речь? Когда галут закончится, когда все евреи покинут страны своего проживания, соберутся в земле Израиля. Укаместер панав мимену гаину, и мы свои лица не хотели в их сторону даже обращать. Мы даже смотреть на еврейский народ не хотели, скажут народы мира. Шело гаину руцим лагабитбу, не хотели на него даже смотреть, говорит Раши. Миров маус от изобилия презрения к нему. Шагаину маусимото велоха шавнугу лыклум. Ибо презирали мы его и не считали его ничем. Четвертый стих. Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он, а мы считали, что он поражаем, побиваем Богом и истязаем. Еще обратите внимание, о чем идет речь. Болезни наши он переносил, и боли терпел, а мы считали, что он презренен и побиваем Богом. Это именно то, что народы мира говорят о еврейском народе. Что Всевышний отказался от еврейского народа, презрел его, поэтому мы в изгнании, поэтому мы вот такие странные немножко с их точки зрения, поэтому... Такое отношение. Болезни наши он нес. Рав Йехуда Алеви в книге Кузари говорит так, что Кузари, царь хазарского каганата, задает вопрос. Как, говорит он, можно понять эту главу, как намек на весь еврейский народ? Ибо сказано, вот болезни наши он нес. Он нес наши болезни. Кто такой он? На первый взгляд, человек, задает вопрос о Кузари. И страдания наши он нес и так далее. Отвечает раввин, с которым царь хазарского каганата тогда беседовал, и говорит: «Ки Исраэль бемет гэм и пхинат галев бэйварим шэгу каведа халаим микулам». Ибо Израиль действительно является аспектом сердцем всех органов, которые чувствуют боль всего. То есть Израиль является сердцем народов мира, он чувствует боль всего. Поэтому еврейский народ нес ту боль духовного сбоя, который человечество, оставив законы сыновей Ноаха, создало в этом мире. Радак, не имеется в виду, что Израиль нес наказание за грехи народов мира. Речь идет о том, что народы мира после прихода Машиаха скажут эти слова: «На Израиль выпало наказание, которого были достойны мы за наш грех». Израиль, на самом деле, за народы мира наказание не несет. Но народы скажут, что то несчастье, которое было у Израиля, он за нас нес наши грехи и наши преступления, скажут народы мира. Продолжаем дальше. «И он изранен преступлениями нашими и сокрушен грехами нашими. Наказание за благополучие наше на нем, и ранами его исцеляемся мы. Все мы, как овцы, блуждали, каждый повернул на дорогу свою, и Господь возложил на него грех всех нас». Центральная идея этих стихов, что еврейский народ побит грехами его представителей, наказание за которые в изгнании исцеляет народ. Особенно это понятно в аспекте понятия кабалы, который говорит, что весь еврейский народ составляет одного человека, и каждый человек внутри еврейского народа, он в первую очередь относится к какому-то определенному органу, и, соответственно, грехи отдельно взятых людей бьют эту концепцию большого человека, который является еврейский народ, и приносит ему болезни, приносит ему несчастье. То есть центральная идея этих стихов, что еврейский народ побит грехами своих представителей, наказание за которых в изгнании исцеляет народ. Особенно, подчеркиваю это верно, в рамках каббалистического подхода, Зогар, «Убахабарот нирпалану, и болезнями нашими излечается он, бахабура да итхабар имана бегалута нирпалану». То наказание, которое получаем мы в изгнании, приводит нам исцеление, говорит Зогар. Седьмой стих. Притеснен и измучен он был, и не открывал рта своего, как овца, ведомая на заклание, и как овца, безгласная перед стригущими ее, и не открывал рта своего. Овца, ведомая на заклание в молчании, пророчество о бедствии Израиля. Еврейский народ на протяжении истории будет идти на смерть, ведомый в первую очередь Эдомом, уповая на Всевышнего и не сомневаясь в божественном провидении и справедливости. Из заключения от наказания взят он был, и кто расскажет о случившемся с поколением его, ибо отрезан он был от страдания живых за греховность народа моего, поражение ему. Малбим. Маацар велотомар кизот асулу гэм шулелим о шудедим ехидим шилоба мишпат. И не скажите, что это наказание, это мучение, которое получил еврейский народ, будет не по закону. Преследование еврейского народа, Малбим говорит, в странах Эдома будет разрешено по закону. И дана была с грешниками могила его и с богатыми при смерти его. Не совершал он насилия, не было лжи в устах его. Это то, как пророк видит еврейский народ. Но Господу угодно было сокрушить его болезнями, если сделает душу свою жертвой повинности. Увидит он потомство, продли дни свои, и желание Господа в руке его осуществится. За труд души своей увидит добро, насладится мудростью своей. Оправдал праведника, раб мой перед многими, и грехи их он нес. Поэтому дам я ему удел среди великих, и с сильными будет делить добычу за то, что рисковал жизнью своей, и к преступникам причислен был, и грех многих нес он, и за преступных вступался. Благословение еврейскому народу за верность Торы на протяжении тысячелетий в изгнании среди ненависти народов мира, и в первую очередь Эдома, который принес в этот мир главную концепцию, говоря, «Енеану хигал голех ламут лама залип хора». Вот я иду на смерть, то есть Эдом в этом мире привел к полному забвению понятия будущего мира, прихода Машиаха и осязаемости мира после смерти, как мы учили. Подведем короткий итог. 53 глава книги пророка Йешаяху не повествует о недопонимании еврейского народа, о непризнанном евреями Мессии 2000 лет тому назад. Пророчество этой главы еще не исполнилось. И первый стих этой главы определяет условия его исполнения. «Мима амин лишмуатейну возроа гашем аль минигла». «Кто поверит слуху, который дошел до нас, и величие славы Всевышнего, мощи Всевышнего, на ком явилось, кому раскрылось». Это пророчество исполнится в исправленном мире после прихода Машиаха и строительства третьего храма. Таким образом, эта глава не касается человека, не касается недопонимание еврейского народа, и не касается того, что пророк Йешаяху, который жил за 800 лет до новой эры, говорил о том, что когда-то появится некий Машиах, которого не примет еврейский народ. Тут явно сказано, что народы мира поймут, когда произойдет изменение природы этого мира в конце дней после прихода Машиаха, пропажи зла, когда перекуют мечи на Урала, тогда народы мира признают, что евреи оказались правы. До тех пор, пока это не произошло, и пока продолжает у нас ненависть по отношению к еврейскому народу со стороны народов мира, пока антисемитизм процветает, эта глава пророка Йешаяху еще не исполнилась. Чем мы и доказали, что христианская церковь, которая использует эту главу для основания своей религии, просто врет. Сознательно врет, зная и понимая. Это не ошибка, это сознательный обман, подлог и ограбление еврейского народа, когда все наши ценности они забрали себе, а нас объявили не связанными с Богом живым в этом мире. Подлог христианской церкви. В завершение этой лекции мы поднимем вопрос, а действительно, что происходит с Машиахом тем временем? Ведь известно, что в каждом поколении существует Машиах, то есть человек, который стал бы Машиахом, если бы еврейский народ исправил себя и дал бы возможность наступить к концу дней приходу Машиаха. Как выглядит этот Машиах? Как он живет тем временем? Он живет в богатстве и радости, или он мучается, страдает и болен? Зоха. Убагинда атид рая миремна, лемиравы бегалута басрая. Убеит каем вегу михула мипшейну, медука баавонатейну, бемахтешин де исурин де аниюта, бекама духкин де сави алайху. И в дальнейшем Руэ Нейман, Машиах, который будет верным пастырем еврейского народа, который в завершении изгнания проявится по отношению к нему, исполняется сейчас то, что он страдает от наших болезней и мучается от грехов наших и страдает от страданий бедности и всевозможных мучений, которые на него распространяются. Мидраш Шем Мишмуэль. Мелех гарегу кеколь хаклаль куло. Царь, он охватывает весь народ. Обратите внимание на взгляд Торы на царя. Царь это не Рудан, это не диктатор, не хозяин своего народа, а человек, который воспринимает боль, страдания и трудности всего народа, который является общим понятием всего народа. И ему, естественно, страдать от несчастья и мучений за весь еврейский народ. Как то сказано о нашем праведном Машиахе, «Вегу михулаль бипшеину», что он измучен грехами нашими. Талмуд трактате Санхедрин. Амар Раби Йехошуа бен Леви. Ашках ле Илияху дарави ками апитха дамарта дараби Шимон бар Йохай. Раби Йехошуа бен Леви встретил пророка Илияху, который находился возле входа в пещеру, в которой Раби Шимон бар Йохай, автор Зогара, пришел к пониманию того, что в дальнейшем написал в книге Зогара, основной книге Каббалы. Там, возле этой пещеры, находился Раби Йехошуа бен Леви. Туда пришел пророк Илияху. Пророк Илияху, как мы знаем, в иудаизме спускается на землю только в особых случаях, в условиях полного самопожертвования человека. Амар Лей, говорит он ему, «Имат ати Машиах», когда придет Машиах? Спросил Раби Йехошуа бен Леви пророка Илияху. Амар Лей Зиль Шайла Ледиды, сказал пророк Илияху, «Пойди, спроси его самого». «Реха Ятев», где находится Машиах, спросил его Раби Йехошуа бен Леви. «Апитха де Карта», он находится возле ворот Рима. Обратите внимание, где у нас Машиах, он все-таки у ворот Рима. «Умай Симан», и по какому признаку я смогу отличить, кто у ворот Рима Машиах, а кто нет. «Ятев бейны айни совли халаим векулан шару васер бехад зимна вейгу шари вехад васер хад». Амар Дилна Мавина Дело Якев. Сидит он среди больных, которые бинтами обматываются, и они разматывают старые бинты, и после этого заматывают новые, а он один бинт разматывает и сразу второй на него одевает, говоря так, что если наступит время, чтобы я мог прийти, чтобы я не задержался даже на одну секунду, свои эти бинты забинтовывать. То есть Машиах находится в состоянии израненного человека, его никто не казнит при этом. Никто не знает, кроме пророка Илияху, кто это за человек. Он просто среди бедных обматывает себя бинтами. И в таком состоянии пребывает Машиах в наше время. Пока мы с вами радуемся и живем своими достижениями, своими стремлениями, которые мы здесь пытаемся осуществить. Азель Легабе, Раби Йехошуа бен Леви пошел в Рим для того, чтобы встретить там Машиаха. Амар лей шалом алеха, Раби Умари. И сказал ему, мир тебе, мой учитель и мой господин. Так Раби Йехошуа бен Леви, великий мудрец Мишны, пошел в Рим разыскивать Машиах. Мир тебе, мой учитель и господин. Амар лей шалом алеха бар левай. Он отвечает ему, мир тебе, сын Леви, бар левай. Знал его имя. Амар лей лейма татимар. Говорит он, когда господин придет. Когда ты, Машиах, сможешь прийти. Амар лей хайом, он говорит, сегодня. Ата легаба Илияху. Вернулся Раби Йехошуа бен Леви к пророку Илияху, который снова с ним встретился. Амар лей, говорит он, ма амар леха, спросил пророк Илияху, что он тебе сказал. Амар лей шалом алейха бар левай, он меня поприветствовал. Амар леха объясняет пророк Илияху, что то, что он тебя приветствовал по имени, он тем самым свидетельствовал, что есть у тебя доля в будущем мире. Обратите внимание, великий мудрец Мишны, великий праведник, ему пророк Илияху должен был сказать, что у тебя есть доля в будущем мире. Из нас каждый абсолютно уверен в своей доле в будущем мире. Ну как же, мы немножко заповеди соблюдаем чуток. Никакого сомнения у нас нет. У Раби Йехошуа бен Леви было такое сомнение. Достоин ли он доли в будущем мире? Что означает, что иудаизм это действительно то, что требует от нас невозможного. То, что требует от нас бесконечного божественного служения. Ибо доля в будущем мире возникает тогда, когда мы служим Богу, а не служим себе, живя по определенным правилам. Если, мотивируясь во всем, что мы делаем, мы имеем лишь собственную мотивацию, то даже если мы делаем действия, которые сами по себе заповеданы в Торе, мы на самом деле делаем это для себя, мы не делаем это для Бога. Так вот, Машиах Раби Йехошуа бен Леви должен был сказать, что у него есть доля в будущем мире. Что лишний раз показывает нам, что нам нужно просто пересмотреть свой жизненный подход. Говорит Раби Йехошуа бен Леви, «Шкури кашатерби», он меня при этом обманул. «Да, Марли Хайом», он сказал мне, что я приду сегодня, и не пришел. Амарлей, отвечает пророк Ильяху, «Рахи Амарлех», а так он сказал тебе, «Райом имбекуло тишмеу». «Приду я сегодня, если волю мою вы исполните». «Райом» — это начало цитаты. «Райом имбекуло тишмеу». «Если волю мою исполните». Машиах ожидает в Риме не появление Нового Завета, а возвращение народа Израиля из Рима, из Эдомского изгнания к Торе на святую землю. Тем временем он мучается, он страдает. И мы своими поступками мучение и страдания ему причиняем. Причины страдания Машиах определяются болью изгнания Израиля со святой земли, разрушением божественного храма, а не тем, что еврейский народ обратился к римскому наместнику с требованием передать своего царя и помазанника мучению и казни. Тема нашей лекции – подлог христианской церкви. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
В каждом поколении Машиах находится у ворот Рима, в том же месте.
В каждом поколении Машиах находится у ворот Рима, а Рим в каждом поколении меняется, потому что Эдом продвигается все дальше и дальше на север, на запад в основном и так далее. Машиах страдает в каждом поколении. И еврейский народ должен своего царя из страдания привести к существованию. Машиах умирает, появляется новый Машиах, потому что эта концепция Машиах – это человек, который живет столько лет, сколько обычно живет человек, может чуть больше, может чуть меньше. Он станет таким царем, что воцарится над всеми великими в еврейском народе, над пророками Ишаяху, над царем Давидом, царем Шаулем и все великие пророки и цари, которые были в нашей истории, они увидят в нем помазанника, царя. Он будет признан и приемлем для каждого. Понимаете, какое величие требуется от человека? Он будет царем над Вилинским Гаоном. Над Раби Акивой. Над царем Шаулем. Пока он мучается.
Он сам знает, что это
значение? Он сам знает. Он сам знает, и насколько активно он влияет на исправление еврейского народа, то есть является ли он сегодня каким-нибудь известным раввином, который пытается сердца евреев вернуть к Богу, мы об этом не знаем, потому что тема Машиаха – самая скрытая тема в иудаизме, единственная принципиально скрытая тема. Мы не знаем, что он ощущает, как он себя чувствует, как он ведет, только мы своими поступками причиняем ему страдания. Своей жизнью, своей жизнедеятельностью. И мироустройством, которое благодаря нам в этом мире существует.
А вот, ну, там, обмотанный санпинтом, да, то есть это какой-то, ну, слуг, образ, да, это...
Он изранен. То, что он изранен нами. Мы своими...
Это и в духовном понятии, может быть, тоже...
Мы своим духовным служением причиняем ему раны и боль.